зовут Юлия Михайлова. Мы продолжаем цикл программ «Неприкосновенный запас», посвященных культуре народов, населяющих Алтай. Рассказываем о народных традициях и обрядах, слушаем народные песни, вникаем в смысл народных обычаев.
Все гости по лавочкам сидят, все гости по лавочкам сидят. Ой, мой милой, а мой милой, а мой милой, да на коле.
В каждой голове своя мысль, в каждом источнике своя вода, в каждом племени свои нравы, в каждом уставе своя речь. Часто мы соглашаемся с этими мыслями, но, столкнувшись с другой культурой, не удосуживаемся разобраться, предпочитаем разрушить до основания, а затем... На пепелище новое построить много времени надо, да и будет ли это новое лучше старого, неизвестно. Вопросом, что с нами происходит, задается и директор Музея старообрядческой культуры села Верхний Уймон Раиса Павловна Кучуганова и приходит к выводу, что причиной всему отрыв от родовых корней и народной культуры. Может быть, поэтому, рассказывая об уникальной общности, сложившейся на территории Алтая, киржаках Уймонской долины, не стремится она вспоминать плохое. Выслушивая старожилов, выявляет самое ценное, чем крепка была старообрядческая община. Сегодня продолжение рассказа об уймонских киржаках, а сопровождать его будут духовные стихи. Это традиционный песенный жанр старообрядцев в исполнении жительницы села Верхний Уймон Ефросинии Максимовны Конновой и фольклорного ансамбля.
Братья, воймите, вы друзья мои, внятно преклоните ушицы свои. Я стишочек вам спою про службинку, про свою, про житье житейское, про молодые лета. В 17-м лете жизни своей я в юношеском свете от души всея возгнушался всему миру и последовал в пустыню. Желал я спастися, суетою распростился.
Пол Уймона в Нарым поехала. Пол Уймона репрессировали, с малыми, 6-недельными детьми отправляли в Нарым. Совесть потеряли, а совесть потеряли так. Была община. И сейчас наши старики не ходят в церковь. В Коксе есть церковь, они туда не ходят. Папа не признают. Они живут общиной, молятся в молебном доме. Во главе их стоит наставник. Молятся они вот так двуперстием. У них не поясные поклоны, как в ортодоксальной церкви, а у них земные поклоны. Они молятся вот с колен. И только самым стареньким и слабым разрешают через табуреточку. И тогда сама община руководила. В деревне был молебный дом, и во главе его стоял наставник, дед Иван. И вот этот дед Иван, он пользовался огромным авторитетом в деревне. Если родители не могли справиться с сыном или дочерью, с воспитанием, они тихонько говорили: «Пойду к детке Ивану помощи просить». И дети буквально в ногах валялись: «Не ходи, не ходи, я все сделаю». А если с ним разговаривал сам дедка Иван, то уже на этого человека смотрели по-другому. Что с него взять-то? С ним сам дедка Иван разговаривал. А вот этот дедка Иван, когда пришла сюда советская власть, его посадили старенького, сгорбленного на телегу и повезли. Как в ушах визжит. Никогда чужого дарово грех. Это был принцип той же деревни. Дарово-то грех, нельзя было взять-то. А если кто-то заворовался или сделал какой-то плохой поступок, то первый раз ему было легко наказаниться. Старики раскладывали его на лавке и просто выпарят. Второй раз уже потяжелее. Его водили по деревне и кричали: «Купи товар, купи товар». Все могли выйти и даже ударить его, и смотреть на него. А он шел и с этим товаром, то, что украл. Ударять, говорят, больше всего не ударяли, а вот пройти по деревне с таким товаром было большое наказание. Но самое строгое наказание, когда собиралась вся община и давали отпорну. Отпорну, когда говорили: «Я от тебя отпираюсь, я от тебя отпираюсь, я от тебя, я отпираюсь». То есть отпираясь, отказываются от него. И когда скажут «отпираясь», его изгоняли из общины и деревни. А куда он пойдет? Кругом алтайцы, которые воров не принимают. Староверы получше нашего телевидения, радио и наших СМИ знали, что где происходит. Вот так? И поэтому хранили. Община сама воспитывала. Стоило кому-то из общины сказать матери: твой вонятка со мной не поздоровался. Да как? У тебя что, язык отсох? Да ты что? Как же мне теперь в люди выйти? Как мне в люди выйти? А Матрёна Серапионовна рассказывала так. Уж ей за 80. Она говорит: я уж не маленькая была, замужем. Иду мимо тяти. Сказала: здорово живешь, тятя. И прошла. Остановила меня и говорит: ты по что так обессовестно? Ты по что со мной хоть не поговорила? Ты по что не сказала, как тятя живешь? Мало поздороваться. Надо было обязательно с человеком поговорить или пошутить, поддержать его. Такое выражение: сегодня у кого будем шипки жечь? Шипки жечь — это лучинки. И они жгли эти шипки прямо вот здесь, в соловой печке. Ну, к тем пойдем шипки жечь. И когда собирались шипки жечь, то они тут уж много народу было, когда собирались. Девки, парни собирались. Девки пряли, вязали, вышивали. Парни тоже не бездельничали. И замужние приходили с мужьями тоже на эти посиделки. Вот шипки жечь. И они вот, и парни, то сбрую подправят, то как у корытчика потихоньку здесь выдолбит, посидит. Вот так и сидели. Здесь много пели, много разговаривали. Разные истории, притчи, легенды друг другу рассказывали. Хотя и лавки были, и печенины, и малковы, которые тоже в Нарыме потом погибли. У них были свои торговые лавки здесь. И они привозили много товара. Туда девки утащат на коромыслах мёд. 300 поклонов. Да надо пойти вот на речку, да с молитвой это все отмыть. Речка-то святая. И тут по экологическим традициям это целые трактаты можно писать. Молодых девушек 13, 12 лет, 14-15 и замуж выходили. Так вот их отдавали в дом наставнику. И они воспитывались в этом доме, целую зиму жили. Они вместе жили и столовались с семьей наставника. Они учились готовить, учились понимать, когда пост, когда молост. Кроме того, вели вместе с ним хозяйство, учили их и чтению, и молитвам. Мало того, они должны были научиться поддержать, помочь, посоветовать, доброе слово сказать. Ведь ласково-то слово самому ничего не стоит, а другому-то много дает. Девушка, которая выходила замуж очень рано, ему помогали делать приданное и сестры младшие, и невестки, и мать, и бабушка. И она сама много уже умела. И когда она выходила замуж, на второй день после свадьбы развешивали эти полотенца по всему дому. До 50 полотенцев урочительных невесток выходило. По многу скатертей, половики в горницу вообще в несколько слоев клали. И тепло, и приятно, да и показано, что хозяйка не просто так, а вот хозяйка. И все ходили на второй день после свадьбы и рассматривали вот эти полотенца. И если кто-то увидел узелок, неправильную ниточку, спутанный узор, то они скажут: «О, у Бочкаревых-то невестка-то попалась зла да нетерпелива». А кому это охота? Особенно придирчивы были заловки. Недаром говорили: «Заловка змеина головка». Или говорили: «Лучше 9 дверей, чем 1 заловушка». Вот так. То есть показать себя надо было с самой лучшей стороны. Авторитет, уважение, любовь, терпение, прощение. Все было, чтобы удержать вот эту большую семью. Отца говорили, как Бог до людей, так отец до детей. Про мать был особый разговор. Про мать они говорили так: мы при маме даже громко не говорили. Если кто-то не так скажет, она весь день проплачет. А мы весь день ходим и просим у нее все прощения, и не знаем, куда себя девать. А матери говорили так: материнская-то ладонь высоко подниматься, да не больно бьет. Материнская-то молитва со дна моря достанет. Жена для совета, теща для привета, да нет милей родной мамоньки. Жена плачет, роса падет, сестра плачет, ручей течет, а мать плачет, река течет. Есть на Руси вдовьи слезы, сиротские, материнские, самые горячие материнские. Нельзя обидеть вдову и сироту, но обидеть мать было никак нельзя. Обида походит, походит по свету, да так ударит, не слезами заплачешь, а кровью. Нельзя обидеть мать, без мамоньки родной и цветы не цветут цветно. За отца отмолишься, а за мать поплатишься. Здесь так говорили: люди-то и простят, и мать-то простит. На хлеб да на детей-то недолго насердишься. А вот уж Боженька-то не простит, если мать обидел. А матери можно говорить бесконечно. Особое отношение было к свекрови. Ее звали мамонька, свекра звали тятенька. Обидеть не совсем хорошо относится к своей жене. Где-нибудь в Риге, в сарае дед или отец тихонько промурлыкают: «Ну вот, что я тебе скажу. У худого мужа жена всегда дура». И тут же произнесут: «За хорошей-то головой жена молодеет, а за худой-то, как земля, чернеет». И в то же время про стропотливую жену невзначай произнесут: «Назло мужу сяду в ложу». Железо-то варишь, злой-то жены не уговоришь. Родители берегут дочь до венца, а муж до конца. И отношения вот между мужем и женой складывались так, что они, вот тетя Уля мне говорила, в доброй-то семье между мужем и женой они все между собой переговорят. Черно-бело, никогда у них нет секретов друг от друга. Дети – это предмет особого почитания любви. Не от еды дитя растет, а от ласки. Гладили дитя по головушке и произнесили: «Любит Шанюшка мазанье, а головушка глаженье». Очень важно гладить дитя по головке. Зинаида Ефремовна говорила так: «Нас много у нас мамы было, но она нас мягким имечком называла. Не взревет, бывало, как попало. Ванька, Манька не положено было». Как это полуимен? А скажут: «Ваньша, Панша, Зинаида». Вот так и скажут. «Ша» — это как оберег. Тетя Варя, Варвара Герасимовна Чернова, сказала: «Не надо пренебрегать никакими людьми. Гордый человек не спасется. Напраслина на человека незамолимый грех. Человек грешит, ты видишь, а на завтра ты его грехи забудь. Свои грехи, о них и думай. Завидовать грех. Если ты поругался с человеком, немедленно простись. Протерпи, проскорби. Делай людям только добро. Не оскорбляй, не осуждай. Трудись, не ленись». Они скажут, вот опять же Лина Поликарповна: «Обидел тебя человек, а ты подойди к нему и скажи: прости меня ради Христа и отойди от него. И не глаголь про него. он потом сам поймет, совесть его убьет. И тут же Мария Фадеевна вот такую притчу знает. Идут Бог и апостолы по земле. Работы у них много. Кого наказать, кому помочь, кому посоветовать. Подходит к ним мужик и говорит: «Да милые вы мои, сколь у вас работы-то, и отдыха-то у вас нету, и праздника у вас нету». Тогда один из апостолов говорит: «Да как это нету-то? Да есть у нас праздник». «А какой праздник-то?» А когда невиноватый у виноватого прощения попросит, это и есть апостольский праздник. Сказать матери, отцу, мужу, ребенку: «Прости меня». Великое дело. На этом «прости» Руси держалась.
«Под грехом нашим на нашу страну попустил Господь такову беду. Облактевные всюду осени, небо и воздух мраком потемни. Солнце с небеси, скрыв своя лучи, и луна в ночи светлость помрачит».
Мы завершили рассказ о традициях и быте киржаков Верхнего Уймона, одного из самых старых русских поселений Алтая.